У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Ближайшие полчаса будем обсуждать главное событие. С нами на связи политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, доброе утро.
Доброе утро.
Сделаю несколько объявлений. Напомню, телефон прямого эфира плюс 7495-95-95-91-2. Также можно посещать Рутюб, там идут трансляции наших эфиров. Есть WhatsApp плюс 7968-766-3311. Можно вопросы отправлять с помощью этого мессенджера. Ну и кроме того, напомню о телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». В чате тоже вопросы нам активно слушатели задают. Есть приложение «Радио Спутник». И продолжается конкурс, приуроченный к 23 февраля. Разыгрывается 5 беспроводных колонок с логотипом «Радио Спутник», современное устройство. Для того, чтобы их выиграть, победитель определит генератор случайных чисел. Нужно подписаться на нашу группу ВКонтакте и поставить лайк. Ничего сложного, пожалуйста, участвуйте. И 5 счастливчиков будут определены 22 февраля. Итак, начнем, наверное, все-таки с заявления пресс-секретаря посольства России в США Игоря Геренко о том, что США нужно было бы как-то доказать свою непричастность к взрывам на газопроводах «Северный поток-1» и «2». Ну, было нашумевшее, напомню, расследование американского журналиста Сеймура Херша, который, в общем, утверждает, что лично Джо Байден отдавал приказ о подрыве этих газопроводов. США участвовал непосредственно, ну и Норвегия там помогала во время учений. Закладка была, а потом принято Вашингтоном решение о, собственно говоря, подрыве. Вот в связи с этим вопрос. Будут ли США пытаться каким-то образом доказывать свою непричастность или просто проигнорируют все призывы, которые звучат в России и не только? Призывы расследовать эту историю?
Ну, судя по тому настрою, скажем так, который есть, американская администрация, тот же Нед Прайс говорил о непричастности, настрой американского руководства как раз-таки здесь вполне, так сказать, просматривать это, что называется, ситуацию заиграть. Это по-прежнему отстаивать позицию о том, что, так сказать, якобы российские спецслужбы были к этому причастны, о дальнейшем недопущении российской страны к расследованию этих взрывов. То есть здесь Соединенные Штаты будут придерживаться вот этой уже, так сказать, выбранной позиции. Сейчас мы видим, они пытаются от ситуации, что называется, отфутболить, да, то есть не пытаться как-то действительно дать, предоставить доказательства своей непричастности, ссылаясь на то, что это всего лишь журналистское расследование, соответственно, здесь нет каких-то прямых доказательств. То есть, ну, вот такая логика американской администрации, она в этом вопросе не вызывает, что называется, удивления.
Угу. Ну, Россия квалифицирует как акт международного терроризма. Вот к этой точке зрения прислушиваются другие страны например, Организация Объединенных Наций. Дело в том, что того же Неда Прайса спросили, а как вы относитесь, каково ваше отношение, ну, не его личное, а в целом администрации, к подключению Организации Объединенных Наций, вот к такого рода исследованию, расследованию точнее. Вот как вы считаете, другие страны будут ли проявлять какую-то активность, настаивая на том, чтобы оно произошло, и Организация Объединенных Наций, она свое слово скажет или промолчит?
Ну, если здесь говорить про страны Европы, которые, собственно, прямым образом вовлечены в этот сюжет и заинтересованы в том, чтобы действительно были найдены виновные, то здесь ждать с их стороны какого-то давления на Соединенные Штаты, ну, скажем так, от имени политической элиты этих стран, ну, в общем-то, не приходится. Тем более мы видим, что та же, например, Германия, в общем-то, говорила о неготовности, нежелании подключать Россию к расследованию вот этого взрыва, как я уже сказала, то здесь говорить о том, что будет некая консолидация и объединение вот именно с российской позицией этих стран не приходится. Тем более голосование по линии ООН, ну, за последний год показали, что, скажем так, сторонников, да, союзников России, те страны, кто готов был бы с российской позиции выступать и поддерживать Россию, в общем-то, их не так много, а поскольку это сюжет, ну, в целом локальный, если брать именно вот европейское пространство, то здесь уж тем более стран, которые бы с российской позиции выступали, ну, практически нет.
Вот еще такой сущностный вопрос. Тот же Сеймур Херш, или же Херш, утверждает, что в администрации американской возникли сомнения по поводу позиции Берлина. И вроде бы был риск того, что Германия выйдет из российских, антироссийских энергетических санкций и, в общем, продолжатся поставки газа на территорию ФРГ, газа, который очень нужен промышленности, ну и вообще в целом этой стране. Вот такой риск, на ваш взгляд, был высоким, что действительно ФРГ, когда все европейские страны, США, там, ну и некоторые другие страны, там, Южная Корея, Япония, вот пакет за пакетом вводят санкции, и вдруг ФРГ из этой истории выходит и ведет свою абсолютно независимую политику.
Да, в Германии есть политические силы, которые действительно не заинтересованы в том, чтобы вот абсолютно в таком полном фарватере Соединенных Штатов и такого коллективного Запада двигаться, тем более, что немецкая экономика уже сталкивается с очень серьезными проблемами, прежде всего немецкая промышленность, многие немецкие предприятия сейчас уже заявляют о готовности переезжать в Соединенные Штаты, то есть это уже действительно угроза, так сказать, экономическому росту, экономическому благосостоянию, тем более именно российский газ в значительной степени, ну и был вот гарантом, залогом вот того самого экономического и промышленного роста Германии, что сделало ее лидером. Поэтому, да, действительно, сейчас перед Германией стоит такой очень, скажем, острый вопрос, двигаться ли дальше вот в этом курсе, давить на Россию, либо же действовать исходя из своих интересов. Но пока на данном этапе мы видим, что каких-то серьезных действий, которые бы вот действительно можно было бы трактовать именно как неготовность Германии, вот, вот абсолютно слепо следовать Соединенным Штатам, нет. Пока есть, да, отдельные, что называется, такие голоса, отдельные попытки пробросить эти инициативы. Но Шольц, мы видим, все-таки генерально следует здесь, да, Соединенными Штатами, пока полностью самостоятельности до отрыва от США, но все-таки говорить не приходится, хотя, повторюсь, такие голоса слышны уже все более и более часто.
Угу. Евгения Викторовна, вот завершающий вопрос по этой теме связан с позицией Швеции и Дании. Ну, как известно, эти страны, через территориальные воды которых, собственно, нитки шли по дну Балтийского моря, ведут свои расследования, но при этом они не комментируют, кто мог стоять за этими взрывами. Хотя при этом признают, что да, действительно, это диверсии, были закладки, и, в общем, произошла такая рукотворная катастрофа. Вот в результате-то этих следствий они что-то же должны будут заявить? То есть пойдут ли они на то, чтобы, скажем, обвинить Россию или кого-то еще, ну, или же просто умолчат, то есть позицию молчания займут? Хотя это будет странно, да, следствие же должно чем-то закончиться.
Да, действительно, это так. Здесь уже позиция еще раз была озвучена. Самые первые, так сказать, здесь заявления касались именно России. То есть правило, принцип презумпции невиновности, он был нарушен с самого начала. Но сейчас, да, мы видим, что появляются все новые и новые вводные, новая информация, пока она не носит официального характера. Что касается расследования, итогов расследования стороны Дании и Швеции, я думаю, что самый, что называется, мягкий для них сценарий – это не называть виновного, что мы, так сказать, установили сейчас, будем вести там дополнительное расследование, ну и ситуацию в конце концов замять. Но пока на данном этапе они, так сказать, не намерены, нет каких-то признаков того, что они действительно уличат в этом Соединенные Штаты и озвучат это, что самое важное в данном вопросе. То есть они будут придерживаться вот этой вот общепринятой позиции о том, что да, есть взрыв, да, был, так сказать, рукотворный взрыв, рукотворный теракт, кто в нем виновен, и уж тем более, что в нем виновны Соединенные Штаты, я думаю, что этих стран озвучивать не будут, с учетом, опять же, той самой генеральной линии, общей позиции, в которую и Дания, и Швеция встроена.
Ну да, как пишут в такого рода документах, виновных установить не удалось, да и точка. Теперь вот очередная активность Европарламента, хотят там принять очередную резолюцию, она будет содержать призывы к поставкам Украине в том числе и боевых самолетов, вертолетов, ракет дальнего радиуса действия. Как известно, на «Рамштайне-9» решение о самолетах не было принято, либо же оно было принято, но не озвучено. Тут сложно сказать, что там в кулуарах происходит. И тем не менее, вот скажите, пожалуйста, как правило, обсуждая резолюции Европарламента, мы говорим о том, что они не имеют юридически обязывающей силы, это совершенно справедливо, в общем, это просто политические некие заявления. И тем не менее, это просто пустое сотрясание воздуха или это формирование повестки и влияние на европейскую и в широком смысле западную политику?
Ну да, действительно, здесь Европарламент не имеет его решения юридической силы, но тем не менее они задают тон, они обозначают настрой. В дальнейшем будет оказано давление на европейские элиты, принимающие решения, поэтому здесь с точки зрения правовой, да, так сказать, последствий быть не может, но с такой политической, пропагандистской точки зрения, да, несомненно, Европарламент обозначает, скажем так, намерение, доносит до европейских элит настрой и, в общем-то, так сказать, вот мысль о том, что на Россию по-прежнему надо давить, Россия неоднократно звучала, да, вот в этом обсуждении, что необходимо снова вводить санкционные пакеты, необходимо усиливать военные военную поддержку Киева. Собственно говоря, это вот такое, скорее, создание и поддержание необходимого политического информационного фона.
А вот как вы оцениваете все-таки вероятность поставок самолетов Украине? Ну вот на пресс-конференции по итогам Рамштайна-9 Ллойд Остин, глава Пентагона, заявил, что я сейчас ничего не буду говорить о поставках вот этой авиационной техники. Но это какая-то такая двусмысленная формулировка, обтекаемая. Сейчас ничего не буду говорить. Ну, а он может сказать через неделю или вообще ничего не говорить, а просто по факту все узнают, что есть эти истребители. Вот какова вероятность сейчас, на ваш взгляд?
Ну, вероятность на данном этапе не очень высокая, тем более мы видим, что по поводу даже поставок леопардов, в общем-то, нет единого мнения. В каждой стране есть своя оценка, насколько это нужно, не нужно, в каких количествах, какого качества.
Да, кто-то отказался, кстати говоря, какие-то небольшие европейские страны сказали, сейчас возможно, но будем вам там помогать технически сугубо.
Консенсуса здесь нет, абсолютно верно. Что касается самолетов, это еще более серьезный вопрос, он требует еще большего согласования и обсуждения, и в том случае, если Соединенные Штаты здесь не найдут себе союзников, но они фактически покажут, что уже вот действительно такого консенсуса по Украине, да, вот по этому конфликту нет. Поэтому вопрос довольно сложный, но этот сюжет был брошен, да, так сказать, это создало определенный также информационный фон, об этом сейчас говорят, да, во многом это использовалось в том числе как бы для такого информационного давления на Россию, показать, что США эскалируют ситуацию, что они готовы идти ва-банк в этом вопросе, но при этом регулярно подчеркивает, что он напрямую в конфликте не участвует. Хотя поставка авиационной техники, ну, это практически уравнивается, да, с прямым участием, с прямым вовлечением. Угу. Поэтому, да, это, ну, такой элемент давления, элемент вот некого проброса для дальнейшей дискуссии, выявить позиции.
Теперь еще там одна позиция, давайте обсудим в этой резолюции, связана с созданием спецтрибунала по Украине. Но дело в том, что идея не новая. В общем, в конце прошлого года Еврокомиссия уже это предлагала, но Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, признал, что дискуссия может быть на эту тему очень интересной, но пока какой-то консолидированной позиции глав европейских министерств иностранных дел по этому поводу нет. Но вот, тем не менее, вот настойчиво Европарламент предлагает этот спецтрибунал. Некая отдельная структура в дополнение к уже существующим там, международным судам, трибуналам и так далее, и так далее. На ваш взгляд, ну, если сейчас нету поддержки всех европейских стран, может ли она появиться в будущем? Ну, наверное, за исключением Венгрии.
Ну, по мере, так сказать, продолжения всей ситуации, по мере продолжения конфликта, мы видим, что страны Европейского Союза все, в общем-то, менее-менее готовы действительно так консолидированно и едино выступать по различного рода таким сюжетам, а тем более создание спецтрибунала. Это действительно такой довольно резонансный шаг. Будет резонансное решение, если оно будет принято. Тем более, что у каждой страны Европейского Союза, но особенно у той же, например, Германии, у Франции есть своя история отношений с Россией, своя даже определенная экономическая выгода, от которой они даже сейчас не готовы отказываться. Здесь придется оборвать все связи, и дипломатические, и экономические, те, которые остались. Поэтому, да, действительно, с такой, опять же, пропагандистской точки зрения, об этом можно говорить. И, например, в тех же Соединенных Штатах была дискуссия о признании России страной-агрессором, страной-террористом, но они этого не сделали, тоже по разным причинам. Похожая ситуация сейчас в Европейском Союзе, где еще больше участников и где еще больше таких разных, разнонаправленных позиций. Поэтому, да, Боррель, так сказать, об этом говорит Европарламент, но именно до практического воплощения этой идеи очень-очень далеко. Это сложно с юридической точки зрения, с политической точки зрения шаг. Не думаю, что сейчас Европа в этом вопросе целостна и едина.
Ну, кстати, западная пресса, в частности, американская, пишет, что вот поставки танков, в том числе Германии, в меньшем количестве, чем это ожидалось, ну, говорит о неких таких негативных, что ли, тенденциях для Запада. Но хотелось бы обсудить позицию Китая. Вот известный дипломат Ван И, до недавнего времени, до декабря 2022 года, министр иностранных дел Китайской Народной Республики, нынче заведующий канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, заявил во время встречи с Эммануэлем Макроном, находится он с визитом в Париже, во Франции, так вот он заявил, что Китай хотел бы, готов, намерен работать с другими странами, в целом с международным сообществом для политического урегулирования кризиса вокруг Украины. На ваш взгляд, насколько эта готовность высока, и будет ли какая-то активная такая дипломатическая и политическая позиция у Пекина? И в целом тоже хотелось бы понять, все-таки потому что разные мнения существуют. Кто-то говорит, что Китаю выгодно происходящее на Украине, да, кто-то говорит наоборот, что невыгодно, потому что там торговые связи нарушаются, и в целом напряженность это не способствует торговле и развитию Китая. Вот как вы считаете, какова позиция Пекина, и что он готов делать для урегулирования этого кризиса?
Ну, долгое время, собственно, начиная с прошлого года, Китай занимал такую довольно сдержанную, осторожную позицию, призывая стороны к миру, но в то же время и критикуя, например, Запад, да, так сказать, в своих действиях, в своей военной поддержке, в том, что, и Китай это не скрывал, это неоднократно озвучивал, что Соединенные Штаты и Запад в целом сам спровоцировал этот конфликт, при этом не снимая вину с России. То есть такая была действительно довольно осторожная позиция. При этом, да, Китай, так сказать, регулярно проводил встречи с российскими политическими лицами, так сказать, было очень много переговоров, встреч на этот счет. То есть в целом можно отметить, что Китай сейчас тоже демонстрирует некую такую готовность идти на сближение с Россией. Тем более, что параллельно с Соединенными Штатами, например, мы наблюдаем обострение и Шары, и Нэнси Пелоси и прочие сюжеты. Что касается позиции Китая по Украине, так сказать, по возможному регулированию, в принципе, до этого Китай не озвучивал такого рода инициативы о том, что Китай мог бы действительно быть вовлечен в процесс урегулирования. Это, так сказать, с китайской точки зрения некое новое заявление. В какой форме это может быть, сейчас сказать довольно сложно, тем более, повторюсь, у Китая есть тоже свой, так сказать, довольно сложный сейчас контекст отношений с западными странами, но прежде всего с Соединенными Штатами, с Европой чуть более, так сказать, такие отношения более мягкие, скажем так, более позитивные сегодня. Поэтому формата, действительно такого формата на данном этапе озвучить сложно. Вряд ли здесь речь идет именно о некой такой посреднической переговорной позиции Китая. Вряд ли здесь, так сказать, будет выступать именно с этой точки зрения. Это такой довольно очень сложный сюжет, и Китай на данном этапе, судя по всему, не готов, так сказать, за это браться. И Пекин ни разу не озвучивал именно миротворческую инициативу, такую переговорную инициативу. Я думаю, что это речь идет максимум о такой, скажем, челночной дипломатии, о переговорах и с европейскими элитами, и с российскими элитами. Ну, собственно говоря, согласование сверху неких таких часов, не более того. Тем более, повторюсь, да, у Китая есть, так сказать, свой интерес и продолжать углублять контакты с Россией, ну и углублять контакты с Европейским Союзом, не с Соединенными Штатами. Повторюсь, здесь сейчас контекст довольно сложный.
А вот скажите, пожалуйста, ну давайте предположим, что Китай действительно занял некую активную позицию и призывает стороны к миру, в общем, какую-то дипломатическую, так сказать, ведет деятельность весьма бурную. Вот в этом случае, ну это мы просто предположительно, прислушаются ли Европа и США к позиции Пекина или все-таки будут гнуть свою линию?
Здесь, я думаю, что прислушиваются, но будут гнуть свою линию. Дело в том, что мы видим, да, сейчас, так сказать, европейские страны находятся абсолютно под давлением Соединенных Штатов. Есть отдельные голоса, как я уже говорила, да, против вот этой вот такой проамериканской позиции, зависимой от США позиции. Но в целом здесь очень серьезная зависимость наблюдается, экономическая и энергетическая теперь уже, да, и политическая, несомненно. При вот текущих элитах как-то избавиться от этой зависимости довольно сложно. Поэтому, да, с одной стороны, будут контакты с Китаем нарастать, но не думаю, что глобально будут какие-то трансформации изменений именно по российско-украинскому конфликту.
А Соединенные Штаты хотят возобновить арктические проекты в рамках Совета, куда входит в России, между прочим, ну, напомню, страны, которые входят в Арктический Совет, приарктические государства, это Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и США. Ну, вот в Вашингтоне говорят, что без Москвы, без России, поскольку она вот как-то изменила геополитическую реальность, надо бы возобновлять эти проекты в Арктике. А скажите, пожалуйста, ну, в целом, имеют ли право, ну, наверное, имеют эти приарктические страны, страны без России что-то делать, или же у них есть какие-то ограничения? Они должны как-то соизмерять свою активность с тем, что у Москвы, как члена Арктического совета, есть тоже свои интересы. И идет ли речь в этих проектах о каких-то военных компонентах?
Здесь нужно отметить, что Россия является до 2023 года председателем в Арктическом совете.
Ну вот даже председателем, да.
Да, да, и бойкот Арктического совета состоялся именно как раз в середине председательства России в этом совете. Собственно говоря, да, он фактически не функционировал. Здесь я также добавлю, что в Арктический совет входят в статусе наблюдателей и не арктические государства, например, такие как Индия, такие как Китай, Сингапур, с которыми, например, Россия тоже может взаимодействовать и наращивать свое взаимодействие, минуя, собственно говоря, западные страны. Но что касается непосредственно проектов, то да, мы видим, что сейчас, так сказать, на какую-то правовую составляющую, ну, практически западные страны внимания уже не обращают. Действительно, если они захотят, они будут работать совместно и без России, здесь так, какие-то юридические преграды для них не будут веским основанием этого не делать. Речь идет на данном этапе пока только о проектах, скажем так, мирных. Это исследование приарктических территорий, исследование шельфа, климатические наблюдения и так далее. Собственно, Арктический совет создавался именно вот для таких мирных разработок, мирных исследований. Что касается военной составляющей, то да, сейчас, так сказать, пробрасывается идея создания так называемого арктического НАТО, особенно с перспективой вхождения в самый истинный альянс Швеции и Финляндии, то такая перспектива становится более чем реальной. И что касается военных учений, что касается, допустим, создания военных баз, то да, в принципе, ни Соединенные Штаты, ни европейские страны этого не скрывали, они в этом заинтересованы. То есть милитаризация Арктики сейчас идет довольно активно, проводятся учения, и в этом смысле, да, так сказать, вот такое объединение по антироссийскому треку, оно действительно уже, так сказать, становится реальностью.
Более 10 тысяч россиянок беременных приехали в Аргентину за последний год, ну и Вашингтон, в общем, выразил беспокойство, что происходит, запросил некую информацию у аргентинских властей, ну, в силу того, что для граждан Аргентины виза в Соединенные Штаты выдается на 10 лет. Ну, видимо, боятся, что транзитом через Аргентину беременные россиянки или уже родившие приедут в Соединенные Штаты Америки. А в этой связи вопрос, предоставит ли Аргентина полную исчерпывающую информацию о вот этих процессах и в целом насколько велико влияние Соединенных Штатов на эту страну?
Влияние велико, хотя мы видим, что сейчас в политическом плане Аргентину нельзя назвать, скажем так, полностью проамериканской. Действительно, сейчас страна Латинской Америки, которая пытается становиться более самостоятельной, играть более такую независимую игру в регионе. Например, Аргентина, так сказать, проявила интерес к БРИКС. Аргентина, например, выступала за валютный союз, двусторонний валютный союз с Бразилией. То есть в этом плане говорить о том, что так легко на Аргентину давить не приходится. Хотя уже аргентинские власти, да, сделали заявление о том, что они действительно готовы провести здесь, так сказать, ну, такое расследование, выявить, собственно, причину такого массового притока у женщин, которые собираются рожать, и что-то с этим делать, да, дабы, как было сказано, спасти аргентинский паспорт. Поэтому я думаю, что здесь, да, Соединенные Штаты попытаются оказать давление, не думаю, что здесь будут какие-то серьезные, так сказать, вот действительно полностью полный отказ Аргентины от такого сценария, да, вот безвизового режима и дальнейшего предоставления гражданства. Возможно, будут какие-то индивидуальные решения приняты по каждому конкретному человеку. Повторюсь, сейчас у Аргентины действительно такой, в общем, период, наоборот, попыток несколько выйти, да, вот из-под этой американской зависимости. Но давление будет оказываться и далее на Аргентине.
Сергей Миронов, глава фракции «Справедливая Россия за правду», в Госдуме обратился в правительство с идеей, с инициативой приостановить взаимодействие Российской Федерации с Всемирной организацией здравоохранения в силу того, что, в общем, ВОЗ стал политизированной организацией, ну и приостановил некие свои проекты в России по профилактике, в частности, неинфекционных заболеваний. На ваш взгляд, проходная эта инициатива? Будет ли приостановлено такое сотрудничество и нужно ли это делать?
Ну, вопросов к ВОЗ очень много, это все, в общем-то, уже не...
С коронавирусом их стало еще больше.
Да, тот же спутник, да, мы помним, что ВОЗ отказывался признавать. Вот, поэтому вопросов действительно много, но мы видим, что сейчас Россия именно в инициативном порядке, так сказать, практически не выходит из международных организаций, тем более глобального уровня, да, если не брать такие прозападные структуры. Например, вот тот же ВТО, да, прозвучало, так сказать, нежелание выходить из ВТО, а ВОЗ не только западные страны входят, но и страны, так сказать, по всему миру, поэтому я думаю, что, так сказать, дальнейшего какого-то позитивного решения или отклика вот на это заявление Миронова, ну, не будет. Здесь все-таки есть сотрудничество с другими незападными странами, и, ну, вряд ли здесь какое-то будет решение принято на этот счет.
Евгений Викторович, ну, а в целом выход России из международных структур, ну, и европейских, это такая тенденция устойчивая уже, вы видите как позитивный фактор, или все-таки есть тут еще и какая-то оборотная сторона не очень хорошая?
Ну, если брать именно организации, куда входит Россия и западные страны только лишь, то действительно здесь, так сказать, на Россию оказывалось очень большое давление, где тоже Совет Европы, тоже ПАСЭ, да, уже не первый раз, так сказать, Россию лишали права голоса, поэтому действительно смысла в дальнейшем пребывании, например, в этой структуре не было. Взять ту же большую восьмерку, из которой Россия, ну, скажем так, ее исключили, так неформально, в 2014 году тоже серьезных изменений не произошло. Поэтому говорить вот именно о таких форматах, где Россия и западные страны, о какой-то их, так сказать, о неких утратах для России, ну, в общем-то, не приходится. Мы видим, что взаимодействие велось на двусторонней основе более эффективно, чем на такой многосторонней, поэтому здесь каких-то проблем, серьезных проблем я не вижу.
Если спасибо. Говорить о глобальных... Если говорить о благовании, то, наверное, да, я так за вас уж, извините, договариваю. Может быть, где-то стоит остаться. Спасибо вам большое. Политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко.